не оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Добрый день.
И сегодня с нами Валерий Борщов, правозащитник, член Московской и Хельсинской группы. Здравствуйте, Валерий Васильевич.
Добрый день.
Сегодня мы попытаемся понять, насколько решение суда по Евгении Васильевой, то, что ее освободили условно-досрочно, можно назвать торжеством правосудия в Российской Федерации. Говорим об этом абсолютно без иронии, потому что Евгению Васильеву сегодня как поздравляли с тем, что она вышла по УДО, так и были товарищи, которые негодовали по этому поводу. Попытаемся в этом разобраться. Начнем собирать мнение, начнем с Антона Цветкова. Антон Владимирович.
Ну, что я могу сказать? Вы знаете, я когда получил эту информацию, я, конечно, удивился, потому что оценка моя была такая, где-то недели две назад я ставил 15% то, что ее освободят, потом мои предположения выросли до 30% уверенности, то, что ее освободят. Но все-таки я надеялся, что решение будет справедливым. Подчеркиваю, вот в моей терминологии вы сегодня не услышите, законное или незаконное решение, потому что, безусловно, решение принято в рамках действующего законодательства. Но вот вопрос, насколько оно справедливое, вопрос, насколько Васильева исправилась, находясь в местах лишения свободы. А я подчеркиваю, что наказание, определяемое судом, оно не только как кара, а и в нем еще роль как раз и перевоспитание человека. Человек должен осознать свою вину, причем не просто человек, а, подчеркиваю, преступник. И я сразу разместил у себя на странице в Фейсбуке вопросы. Считаете ли вы справедливым приговор? Считаете ли вы, что Васильева исправилась? И так далее. Да?
Вы знаете, спрашивали аудиторию?
Аудиторию, совершенно верно.
Которая,
да,
не видела вживую Евгению Васильеву, не знакома с материалами.
Вы знаете, так получилось, да, так получилось, наверное, что Васильева, не будучи до того момента, как она совершила преступление, была неизвестна практически никому, а после того, как она была привлечена к уголовной ответственности, начала уже быть под домашним арестом, ее поведение, оно, конечно, сформировало у общества определенные взгляды на нее. Подчеркиваю, почему общество это интересовало. Если бы она украла у бабушки холодильник или самовар, тогда это была бы одна история. А учитывая, что Васильева совершила преступные действия, в рамках которых нанесен существенный материальный ущерб государству, то бишь всем гражданам Российской Федерации, являющимся налогоплательщиками, то, безусловно, им не безинтересно поведение преступника, который совершил определенные действия и нанес ущерб государству и непосредственно им.
Это Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации. Антон Владимирович негодует. Сейчас слово Александру Рыклину, главному редактору ежедневного журнала. Александр Юрьевич, пожалуйста.
Ну, на самом деле, когда мы говорим, и в этом смысле я с господином Цветковым совершенно согласен, когда мы говорим, что поведение Васильевой в тех условиях, в которых она оказалась, было в определенном смысле экстраординарным, мы должны понимать, что у нее была возможность так себя вести, правда же? Потому что когда человек сидит в СИЗО, у него нет возможности ходить, или даже под домашним арестом, мы знаем много случаев, у него нет возможности гулять по 2 часа в день, посещать собственного косметолога, ходить за покупками по магазинам. Власть изначально давала возможность все это делать, тем самым формируя общественное мнение по этому поводу и создавая весь этот фон. Надо сказать, что вот сегодняшнее решение суда, оно для меня в общем уже неожиданным никаким не было. У меня вот всего один вопрос. А сажали-то зачем? Зачем сажали, чтобы вот огрести полной ложкой весь этот позор?
Вам звонят сейчас.
Я прошу прощения. Да,
наверное, рассказать, зачем сажали.
Да, наверное, да.
Поднимите трубку, может быть, мы узнаем.
Непонятно, зачем власть таким образом подставляется в таких глупых ситуациях. Ну, если действительно там... Мы же понимаем, что все это происходит не случайно. Наши граждане зачастую, большая их часть, сталкиваются с нашими правоохранительными и судебными системами. Они более-менее представляют себе, как это работает. Они отлично осознают, что все, что происходит с Васильевым, происходит не случайно. Что, видимо, у Васильевой есть такого рода покровители, которые вот это дело таким образом решают. Ну и спрашивается, зачем надо было?
Так к правосудию это имеет какое-то отношение или нет?
Нет, ну слушайте, ну наша правоохранительная система и судебная система на нынешнем этапе руинированы до такой степени, что говорить о правосудии достаточно забавно. Сегодня не существует дел, на мой взгляд, по которому мы бы могли быть уверены в том, что оно законно или справедливо рассмотрено. В таком состоянии наша судебная система. Ну что же, государство как-то пока еще существует.
Это главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. И сейчас слово правозащитнику, члену Московской хельсинской группы Валерию Борщеву. Валерий Васильевич, пожалуйста.
Благодарю вас. А вы знаете, я благодарен ситуации, что появился такой случай. Потому что здесь раскрылись и проявились очень многие беды и проблемы принципиальной правоохранительной системы. Ну, действительно, формально закон соблюден. Тут, то есть, сказать, по форме. Но меня вот что интересует. Смотрите, она не признала вины. Хотя адвокат очень лукаво так действует, что она выдала деньги, и это как бы признание вины. Ничего подобного. Это решение суда. Но это хорошо. Это хорошо, что условно-досрочное освобождение дается без признания вины, потому что сплошь и рядом наши суды требуют абсолютно незаконно от сидельцев, чтобы они признали вины, но это абсурд. Человек идет в суд, он защищается, адвокаты его защищают, он проигрывает в соседательном процессе, но он не обязан менять мнение о себе, о своем поступке.
Валерий Васильевич, я
здесь хороший прецедент. Хороший прецедент. Что, наконец-таки, потому что в Уголовном кодексе там не сказано, что для условно-досрочного освобождения надо признание вины. Наконец-таки эта статья применена по закону. Вот хотелось бы, чтобы вот этот случай стал прецедентом и твердым прецедентом, не для VIP-персон, а твердым устойчивым прецедентом для решения вопросов об условно-досрочном освобождении.
Я только не очень понимаю, на чем ваши благопожелания основаны, поскольку право у нас не прецедентное, поэтому всерьез рассматривать случай Васильевой было бы странно другими судами.
Нет, тут в данном случае не прецедент. Я еще раз повторяю, что в уголовном кодексе нет в законе требования признания вины. Нет. Это правоприменительная практика, причем абсурдная. Так вот, это хороший повод, я бы даже считаю, для пленума Верховного суда, где бы четко и ясно нам сказать судьям, господа, оставьте ваши эти потуги и требовать от сидельцев признания вины. Это незаконно. В этом смысле этот случай, при всем сказать, лукавости и персоны и прочее, он может сыграть благодатную роль.
Это Валерий Борщев, правозащитник, член Московской хельсинской группы. Вне зависимости от политических воззрений наших сегодняшних гостей, они солидарны в одном. Это решение по Евгении Васильевой, даже если оно формально в рамках закона, выглядит несколько странно. Сейчас Антон Цветков тянет руку. Антон Владимирович, пожалуйста.
Вы знаете, я просто продолжение хотел ваших слов сказать следующим образом. Просто заметил интересную вещь. Вы знаете, вот как у нашего президента сейчас максимально высокий рейтинг, так и у Васильевой максимально высокий антирейтинг. Ведь обратите внимание, что люди различных политических взглядов, различных вероисповеданий, то есть различных интересов и мыслей, они объединены единым мнением. Это очень редко бывает.
Да, но есть одно но.
Единство нации по отношению оценок к конкретному человеку и конкретным действиям, оно бывает очень редко.
Я единственное, чего не могу понять, чего вы все вместе, вот правозащитники, общественные деятели, будете требовать от государства российского? То, чтобы Васильеву наказали все-таки, вернули ее в колонию, не знаю, будете преследовать за тем, как она не появляется ли в общественных местах в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения, как предписано судом, это запрещено прямо. Или вы будете требовать унификации нашего права так, чтобы то, что произошло с Васильевой, распространялось на других.
Я готов ответить. Да, осужденных. Давай, во-первых, единое мнение заключается в одном. Всегда люди ожидают справедливости. Так. Да, это первое. Второе,
по отношению к себе, да.
По отношению в целом, неважно, к себе вообще, в целом справедливости. Но что нужно делать? Первое, конечно же, нужно уделить серьезное внимание реформе пенитенциарной системы. И если мы раньше видели открытость, максимальную открытость для общественного контроля и в целом открытость этой системы, то в случае с Васильевой произошел сбой. Необходимо дать оценку, почему это произошло, и чтобы в дальнейшем это не было. Я имею в виду тогда, когда ее прятали, да? А подчеркиваю, от общественного контроля. Ее можно не показывать там СМИ, обществу, это одна история. Но когда ее прячут от представителей общественного контроля, который действует соответствующе с федеральным законодательством, это, конечно, нонсенс. Второй вопрос, надо, наверное, вспомнить и все-таки вернуться к реформе судебной системы, потому что неоднократно этот вопрос поднимался. Не думаю, что сегодня тема передачи наше обсуждение этого вопроса, но, безусловно, тот приговор, который мы сегодня услышали, наверное, стоит вернуться к этому вопросу. И, конечно же, еще раз подчеркиваю, необходимо обобщить практику. Как правильно сейчас сказал Валерий Борщев, посмотреть, а какое количество людей, других простых российских заключенных, получили такие же условия, как у Васильевой, то есть также их доставили, также в таких же условиях они содержались в колонии и также быстро оперативно вышли на УДО. И если этого не было по отношению к другим, то почему? И, может быть, действительно точно так же поступать по отношению к другим. Тогда вот такое отношение к Васильеву не будет казаться таким вызывающим.
Это Антон Цветков, ну и Александр Рыклин.
Ну, это все, конечно, я согласен фактически со всем сказанным. Но просто давайте, господа, не делать из слушателей аудитории идиотов. Потому что все понимают, о чем речь. Все знают, почему. Может быть, не знают деталей, но в общих чертах отлично понимают, почему к Васильевой было специальное отношение. Все понимают.
Всегда. Знаете, когда не было? Подчеркиваю, когда она находилась в московском изоляторе, когда находилась в московском изоляторе печатники, никаких преференций у нее не было. То есть был все-таки один офицер, начальник СИН Москвы, который проконтролировал.
Может быть,
но да. Вела она тоже, кстати, надо дать должное, вела она себя тоже корректно. Но никаких преференций в печатниках у нее не было.
В печатниках, да, может быть, что-то не сработало. До печатников не дозвонились. Как-то не достучались до печатников. Но в общем, в общей картине всей этой истории все прекрасно понимают, в чем дело. Но сегодня же вообще у нас богатый день на судебного различного решения, правда же?
Олег Сенцов?
Олег Сенцов. 20 лет. 20 лет строгого режима по очевидно сфальсифицированным обвинениям. Очевидно. Там, я сегодня посмотрел это дело. Слушайте, терроризм. Даже вмененная история, два поджога, какая-то дверь, умысел на взрыв памятника Ленина, ни взрывчатки, ни оружия, ничего нет. 20 лет строгого режима. Давайте попробуем сравнить эти два дела.
Да, я просто уточнить, а по Васильевой-то почему все уверены, что она вот во всем виновата?
Слушайте, нет, еще раз,
есть Маркин, Следственный комитет, который пришел и рассказал, она воплощение зла, все поверили.
Еще раз, я хочу сказать,
но есть судебное решение все-таки.
Отлично, судебное решение есть.
Странно это.
Но я еще раз говорю, по Васильевой все тоже очень тонко. Вот эта вся история с занижением цены, какими-то экспертами, которые определяют цену, все очень непонятно. При этом общее понимание, что, наверное, женщина нечиста на руку, оно как-то у населения сложилось.
Да.
Тут с этим ничего не понятно.
Ну, потому что она живет там, где
кого не спросите. Ну, дальше, если, например, про нее выяснять, то можно выяснить, что у нее богатые родители, папа там большой предприниматель. Они, кстати, заявили, что они ей помогали, что это деньги, в общем. Ну, еще раз я хочу сказать. Российская судебная система находится в разрушенном состоянии. Решение российских судов. Мы никогда не знаем, можно ли доверять тому или иному решению суда. Вот, на самом деле, о чем надо говорить. Смысл любой реформы сегодня судебной системы – это только ее демонтаж и строительство заново.
То есть, там главное ничего... ваше требование – дайте нам прозрачную судебную систему, чтобы мы, граждане Российской Федерации, понимали, за что этого
дайте
посадили.
Дайте нам судебную систему, которая бы судила, которую бы стали доверять. Тут же основное – это доверие. Сегодня у граждан России доверия к судебной системе нет по определению. Она себя дискредитировала полностью.
Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Валерий Барщев. Валерий Васильевич, пожалуйста.
Да, это действительно наиважнейшая проблема — потеря доверия к судебной системе, не только к системе и Следственного комитета, и пенитенциарной системы. Вот действительно, был ли мальчик? А была ли Васильева в колонии? В самом деле, то, что не пустили членов ОНК, это воспрепятствование общественному контролю. Хорошо.
А право на это имели, кстати, я вот...
Абсолютно по закону, абсолютно. Здесь надо, прокурор должен завести дело, есть статья «Воспрепятствование общественного контроля», и люди Владимировского ФСИНа, ответственные за это, должны понести наказание. Это очевидно. Но, смотрите дальше, приезжают два члена президентского совета, Елена Масюк и Андрей Бабушкин. Бабушкина пускают, Лену нет. Почему? А Масюк видела Васильеву в СИЗО, она ее знает, а Андрей не видел. Андрей пришел, говорит, я не могу сказать, она это или не она. Была бы Лена, она бы сказала. Поэтому у всех у нас остается ощущение, а был ли мальчик, а была ли Васильева в колонии. Это, понимаете, вот это недоверие, вот эта непрозрачность, вот этот произвол, вот это двойные стандарты, в самом деле Сенцову дают сумасшедший срок по высосанному делу, которое абсолютно не доказано, и на суде это все очевидно, а тут такие преференции, это все действительно разрушает и судебную правовую систему. Поэтому мне кажется, что после Васильевой должен быть судебный сообществе очень-очень серьезный разговор и анализ ситуации. Таких вещей быть не должно.
Я ставлю себя на место правозащитника, я бы, наверное, сел и задумался, а чего я буду конкретно требовать от государства? Вопрос тот же. Дайте мне что?
Прозрачность. Дайте мне возможность. Ну, например...
На кого писать заявление с тем, чтобы проверили правомерность его действий?
Вот члены, да. Члены ОНК могут ходить в СИЗО, а вот домашний арест... Они уже не могут зайти. Вот, например, проблема. Я не знаю, была ли она вообще-то под домашним арестом дома.
Насчет заявления, я вам готов довести. Первое, когда я узнал о том, что членов ОНК Владимирской области, хоть и пустили во Владимирскую колонию, но начальник колонии отказался отвечать на вопрос, находится Васильева или не находится в колонии, когда они обследовали карантинный блок и не увидели там Васильева и... задали людям вопрос, видели вы Васильеву или нет, и им те люди, которые другие находились в карантинном блоке, ответили нет, мы не можем на основании этого предполагать, была она там или нет. Но мы уже по линии Общественной палаты России, я как председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, это моя прямая обязанность, когда я получаю такой сигнал от Общественной наблюдательной комиссии, направил три запроса. Первый — службу исполнения наказания с просьбой провести служебную проверку для того, чтобы понять по часовом формате, а что происходило с Васильевым с того момента, как она покинула СИЗО «Печатники».
Написать и, можно, мне кажется.
Все это время. Это первое. Ну, мы уж проверим. Потом подчеркиваю, поймите, огромное количество людей, сочувствующих самих сотрудников СИН, которые нам дают информацию. Второе. В Генеральную прокуратуру и Следственный комитет провести проверку на соблюдение действующего законодательства. Пока мы информацию не получили. Да? Но еще раз обращаю внимание, что на тот момент, когда Васильева потерялась у нас, как вы помните, да? Я как сейчас помню, это был четверг, когда прошла информация вечером, что якобы ее где-то видели на улицу. В пятницу утром мне уже начали обрывать трубку журналисты. Я через свои каналы во все Москвы узнал, что 21-го приговор, по их мнению, вступил в законную силу, 23-го она уехала во Владимирскую область, дал эту информацию журналистам, чтобы они успокоились, ну, то, что Васильева не находится где-либо на свободе. Но в обед, если помните, да, на сайте суда появилась информация, что приговор не вступил в законную силу, и, соответственно, Васильева не могла быть этапирована. Естественно, извините, я все-таки как человек, занимающий определенный пост, я не могу дезинформировать общество, поэтому я немного напрягся, мягко говоря, да, и сразу же дал запрос официально во ФСИН Москвы, это была пятница, сообщить, все-таки Васильева, а, этапирована или не этапирована, и, б, вступил приговор в законную силу, не вступил.
Задним числом, то что мы сейчас
так выяснить-то обратите сможем, внимание,
я понять
что
не могу.
Ну. Впервые в истории... Так. Практически уже месяц прошел, а я до сих пор не получил ответ. Ни устный, не письменный. Конечно, наверное, сегодня уже после того, как судебное решение стоялось, мы получим. Но Валерий Васильевич Борщев, который является основоположником все-таки общественного контроля, и, вы знаете, ну, у нас там сложные были иногда взаимоотношения, но здесь у нас единая позиция, и она говорит о чем? О том, что на нашей памяти таких случаев не было. Даже вот мы буквально до передачи сейчас обсуждали на примере террористов. Да что террористов вот тоже обсуждали. По делу Магнитского не было такого сокрытия информации, как оно произошло сейчас.
Так задним числом, что мы сможем как граждане понять,
опираясь на во-первых, мы можем проверить,
Да. Нет, да. Но понимаете, сейчас что Александр задним Рыклин. Числом? Мне кажется, что вообще обществу важно узнавать правду. Неважно, задним числом, на будущее, обществу важно узнавать правду, потому что если общество не выясняет правды, оно не может делать выводов.
Да.
Оно не может оценить, что произошло, и не может каким-то образом повлиять на какие-то события в будущем.
Ну, срочно ее отпустили. Вот Сергей уже уверен, что таким образом ФСИН заметает следы. Ну, просто для того, чтобы потом никто не смог понять вообще, она была на месте, не была.
Откровенно говоря, да. Мне вообще судьба этой изумительной женщины мало интересна, ей-богу. Тем более, как я повторю, я вовсе не уверен, что она действительно крала деньги. Не уверен. Я смотрел эти материалы суда. И не то, чтобы я пристально следил за судом, когда он шел, но, в общем, как-то не убедило меня все это. Не убедило. Наверное, что-то там было. Большинство граждан России, повторю, уверены, что так и было. Может быть. Суд меня не убедил. То, что она экзотическая женщина, ну так и что? Ну, мало ли у кого какие причуды. Стихи вот пишет там, еще чего-то. Ну, ради бога.
Песни.
Нам же важно все-таки говорить о том, насколько российская судебная и правоохранительная системы адекватны, в принципе.
Так вот, для того, чтобы разобраться в этой адекватности, мы и хотим понять.
Для этого важно разбираться и в этом конкретном случае, потому что он вполне себе характерный.
Так ощущение такое, что мы уже не докопаемся, все поздно.
Нет, ну почему же не докопаемся?
Валерий Борщов, да.
Ну хорошо, элементарно. Вот колония дает ей характеристику. Но в Уголовном кодексе сказано, что должен отбыть 6 месяцев. Ну, имелось-то в виду, наверное, не домашний арест, а колония. А здесь такая коллизия, что можно подвести и домашний арест. Но неважно, какой ты можешь дать характеристику, когда она у тебя сидела меньше месяца.
34 дня.
Да, грош цена такой бумаги. Они подают, хотя очень часто именно колонии фальсифицируют, создают злостные нарушения искусственно, препятствуют УДО. А тут такая благость, она не отсидела элементарного минимального срока до сократительского. То есть, в принципе, и заднее число здесь полезно. Вы знаете, этот опыт требует серьезного обсуждения.
Но главный вопрос, да, главный вопрос Александр по-прежнему, я одно слово буквально скажу. Это, конечно же, а кто обеспечивал такое особое положение? Кто ее крышевал? Вот главный вопрос, на который, конечно, обществу важно получить ответ.
Оно кто хочет заказчик?
Понимать. Ну, кто заказчик этой истории, совершенно верно. Собственно, которую мы сегодня обсуждаем. Вот эти ее преференции по всем позициям в тех случаях, когда мы знаем, все бывает иначе. А уж тем более, когда мы говорим про тот масштаб, который ей вменялся, правда же, у нее же мошенничество в особо крупных размерах, там какие-то...
Тяжкое преступление.
Тяжкое преступление,
она конечно. Преступник, совершивший тяжкое преступление.
И тем не менее, мы видим, что все шло как-то уже настолько гладко, теперь обществу хотелось бы понять, а за счет чего так получилось? А кто, собственно, где эта волшебная палочка?
Ну, и самое важное, наверное, да, все-таки, Антон что для Цветков. Общества важно. Почему человек, укравший 5000 рублей и готовый их погасить хоть завтра, сидит в следственном изоляторе, дожидается суда, да, подчеркиваю, в камере, где других там 20 человек, сейчас московское СИЗО переполнено такими людьми в том числе, понимаете? А человек, который, подчеркиваю, совершил преступление, я апеллирую решением суда все-таки.
Совершенно
да? Верно. Совершил преступление, и 200 с лишним миллионов получается ущерб. Он просидел, неважно, в шикарно, не в шикарно, он просидел в своей квартире 2 с лишним года, потом около 4 месяцев побыл в СИЗО, потом меньше, чем на месяц поехал в колонию и вышел по УДО. Вот в чем вопрос.
Вот в чьих руках волшебная палочка.
С какой стороны не смотри, но дело Евгении Васильевой какое-то эксклюзивное в том, как она сидела, в том, как она не сидела, в том, как ее выпустили. В этом мы пытаемся разобраться. С нами Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации, Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, и Валерий Борщов, правозащитник, член Московской Хельсинской группы. Сейчас новости, после них вернемся, и уже будут свои вопросы задавать наши слушатели.
Разговор непримиримых в программе баррикады.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации, Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, Валерий Борщев, правозащитник, член Московской Хельсинкской группы. Все наши гости единогласно не понимают, что сегодня произошло, имеется в виду освобождение Евгении Васильевой по УДО, как это было сделано, нарушены были все процедуры, по крайней мере, принятые в Российской Федерации. Ну, в общем, все как-то поперек течения. В этом пытаемся разобраться, может ли это впоследствии служить прецедентом для других дел, можно ли провести расследование, вследствие которого выяснится, а вообще сидела Евгения Васильева или нет, потому что утверждать точно, что она сидела хотя бы те 34 дня в колонии, никто не может. Сейчас уже будем принимать телефонные звонки. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вячеслав, Подмосковье.
Да.
Вот у меня вопрос всем вашим этим
гостям,
участникам.
Да, да.
Почему вы ходите вокруг да около, если не скажете, что она родственница Медведева? Может, они вместе воровали? Ну что же, она одна-то не будет сидеть?
Не, а в результате а то, что должно произойти?
Что-то маневритесь, да, там. Да. Вот у меня такой вопрос. Ответьте, пожалуйста.
Это, я не знал ничего про это.
Насчет этого мне неизвестно.
Я читал в интернете различные версии по ее, скажем так, родственным связям.
Почему Евгения Васильева, знаете, такая
вот
Евгения Васильева?
Я читал, да, по Денису Сугробову тоже, да, что он якобы там женат на ком-то или еще что-то. Но Сугробов совершенно 100% я знаю, что не на, ну, женат, но на совершенно простой женщине. И поэтому я не верю той информации. А, может быть, это так, может быть, нет. Да? Я читал много и по ее там сестре и по ее отцу, но эта информация, которая в интернете, ну, мы не можем ее комментировать.
Хорошо, тогда почему у вас есть наверняка?
Ну и потом объяснение? Вы поймите, да, то есть, нет, опять же...
Почему Евгения Васильева такая Евгения Васильева?
Я просто есть? Сейчас, да, хочу все-таки, да, сказать, да, что мы должны говорить корректно, и каждый человек должен сам отвечать за свои поступки. Вот Васильева совершила преступление, и начать гнобить из-за этого ее родственников, ну, это тоже не совсем корректно. То есть мы не должны уподобляться ей.
Родственные не, связи не должны иметь отношение к делу, к сути его. Да, сейчас...
Но вот на самом деле вопрос вашего уважаемого радиослушателя...
Это утверждение скорее было, да.
Утверждение, совершенно верно. Он же ровно рожден по той причине, которую я описывал до перерыва на новости. Поскольку если не будет проведено нормальное журналистское или общественное расследование, и общество не выяснит, а в результате чего... госпожа Васильева получила такие изумительные преференции, будут возникать разного рода домыслы, какие угодно, какие угодно. Да, сегодня наша журналистика, в том числе и такая вот расследовательская, она, конечно, почти уничтожена, но так в этом и тоже большая, в этом и есть причина. Мы не знаем, мы понимаем, что там дело нечисто, но мы не знаем точных деталей. А хорошо бы это выяснить, это важно.
Важно?
Важно, несомненно.
Слушайте, мне казалось, что перед законом должны быть все равны, вне зависимости от того...
Ну, так правильно. Ну, а да, мы хотим понять, а почему на этот раз перед законом казались не все равны? Что явилось,
кстати,
тому причиной?
Кстати, обращая внимание, именно серьезный шаг к тому, чтобы перед законом стали все равны, сыграл общественный контроль и журналисты. Огромное количество случаев по стране известно, когда те или иные чиновники, совершив то или иное преступление, начиная от пьянки за рулем, избив человека, заканчивая какими-то крупными аферами, они могли бы избежать ответственности, если бы не общественный контроль или журналисты. Это же тоже факт.
Здесь
поэтому, безусловно, в этом же случае... Нет, во-первых, в какой-то степени сработало, потому что случай предан огласке. Да? Его мы сейчас обсуждаем с вами в студии. Безусловно, мы ждем результатов служебных расследований по линии ведомств. И важно, наверное, одно – не спустить это на тормоза и продолжать этим заниматься, если мы получим отписки, направлять следующие запросы. И когда мы поймем всю эту схему и всю эту структуру, то я вас уверяю, что это будет полезно и самим ведомствам, и обществу.
Валерий Васильевич.
Вы знаете, да, тут, конечно, могут быть всякие разные домыслы, потому что, ведь смотрите, Васильева, да и ФСИН, да и прочее, вела себя достаточно демонстративно.
Да.
То есть как-то демонстрация, вот она будет сидеть так, а не так, и вы это съедите. И действительно, ну, вот известие, то она ходит по бутикам, вот она стихи декламирует. То есть зачем вот это? Сначала это вызывало такую улыбку, а мне кажется, что здесь есть смысл.
Она издевалась над нами, я пытаюсь понять. Вот,
да, нет, здесь есть смысл. Да? Когда сказать, что да, вот будет, когда надо, будем так судить, а когда надо, будем как Сенцова судить. И вы... Будьте добры, смиритесь. Нет, нельзя с этим смириться. И надо действительно, чтобы закон был един для всех, чтобы был действительно закон, а не всякие какие-то связи родственные или прочие, я не знаю. Но в любом случае патронаж высоких лиц и их влияние на судьбу сидельца недопустим.
Как полагаете, а вот если, например, Антон Владимирович Цветков, я не знаю, или Валерий Васильевич Борщев объявят о том, что они проводят массовые мероприятия «Не забудем, не простим», с тем, чтобы докопаться до истины, прям, привлекают людей, а сколько поддержат? Можно ли рассчитывать на какой-то крупный действительно общественный резонанс? Или всем будет все равно?
Нет, таким образом это Александр не делается. Александр Рыклин, да. Собирать мероприятие массовое ради того, чтобы выяснить,
нет, чтобы показать, что это интересно действительно такому количеству граждан.
Чтобы показать, что это интересно, нужно это дело расследовать. Я повторяю, расследовать и предоставить обществу доказательства своего расследования. Вот как это работает. А для этого должны быть права, в том числе у журналистов. Я еще раз повторю, ситуация нетривиальная. Вся страна понимает, что у Васильева было особое положение. Теперь всей стране важно узнать, за счет чего у нее было это положение. Вот, например, там сидела она во Владимирской колонии, или она в этот момент в Ницце была. Это вопрос, на самом деле, важный, но второстепенный. Первостепенный вопрос, кто ей обеспечил такое положение? Каким образом получилось так, что у нас человек на столь заметной ситуации, на столь громком процессе, совершенно верно, господин Борщев сказал, демонстративно так себя ведет, а на самом деле не она так себя ведет, а ей дали возможность так себя вести. Это она, не она демонстрирует, а те, кто дал возможность ей таким образом демонстрировать нам свое пренебрежение фактически к тем устоявшимся правилам, которые применялись до нее.
Совершенно правильно сказали. Я бы хотел сделать акцент, что такое дело не может не стоять на контроле на достаточно высоком уровне. И получается, что контроль не сработал или что?
Наоборот, сработал.
Здесь, вот вы сказали, да, там не забудем, не простим, объединить массы или еще что-то. Сказал, вы знаете, ведущий сказал, да? Конечно же, не надо серьезный вопрос превращать в клоунаду. Да, и в балаган.
Позвольте, ощущение такое, что уже превратили в клоунаду, да, и балаган.
Я считаю, что это очень серьезный вопрос, и поэтому здесь, наверное, не надо это превращать в какую-то публичную акцию, а создать рабочую группу из представителей общественной палаты, членов Совета по правам человека, известных правозащитников, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, журналистов, которые, еще раз подчеркиваю, их объективность 100% доказано тем, что они совершенно разных политических взглядов, подчеркиваю, да, и они разные во многом, но разобраться в этом вопросе по существу было бы правильно, с точки зрения профилактики, чтобы в дальнейшем таких случаев не было, и с точки зрения справедливости, чтобы посмотреть, где не сработала система. А если мы говорим, что это будет являться определенным шагом, о чем сказал Валерий Васильевич Борщев, гуманизации, то, что те люди, которые сидят за 5-10 тысяч рублей с помощью этого судебного решения, с помощью этого прецедента, также получат право, и когда будут пребывать в колонию, вышел из карантина и в суд, и УДО. А не будет такого, что он приехал в колонию, и как вот все, наверное, присутствующие подтвердят, что происходит в колонии, говорят, а мы тебя не знаем. И они правы, они говорят, как мы тебе можем написать характеристику? Ты был в карантине, это не характеризует, мы еще не понимаем, как ты работаешь, как ты ведешь себя в коллективе, в отряде, соответственно, и только после этого мы можем дать тебе характеристику. Обычно это происходит минимум через 3 месяца.
Да, телефонный звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Просто вот эта вся ситуация показана то, что вы, народ, челядь, сидите, как бы, молчите, никто вас спрашивать не будет. А люди, которые там тазики крадут в деревнях, ё-моё, сидят по 5 лет спокойно. Причем, как бы, не, ни в колонии общего, ни в колонии поселений.
Поскольку у вас больше не вопрос, а комментарий, можно я вам вопрос задам? Вам-то да? Это правда нужна, вам важно понять, почему нет, это...
Честно, да. Честно, да. Это, вот это, вся, это же в прямом смысле это коррупция. Как бы мне, вот я как бы я все в этом вижу прекрасно. И как бы я
все понимаю, очевидно, что поэтому меня держит какой смысл? Спасибо, принято. Ну вот как бы правда нужна с одной стороны, а с другой стороны все и так все понятно.
Ну я не согласен, поэтому, что, да. Кстати, что да. Это в прямом виде коррупция.
Александр Рыклин.
Я думаю, коллеги подтвердят, что за деньги, просто за деньги, так проблема не решается, конечно. Правда же?
Нет.
Ну конечно нет.
Это слишком просто.
Да, за деньги просто так проблема. Там что-то другое. Вот это очевидно.
Более того, еще раз подчеркиваю, мое мнение, что руководство службы исполнения наказания, руководство самой службы, да, и Корниенко, Рударь, а других офицеров, это честные, порядочные люди, да, и думаю, что коллеги со мной согласятся, но не пошел бы на те действия, которые совершал начальник колонии в Владимирской области, без согласования с тем или иным видом руководства.
Или без указания сверху.
Вот да. Какая-то вот где-то прослойка определенная между высшим руководством службы исполнения наказания и между руководителем вот этой Головинской колонии, и даже это не уровень принятия решений на уровне субъекта.
Если вернуться к челяди и холопам, можно вспомнить, например, дело Евсюкова, после которого началась реформа в Министерстве внутренних дел. Вот есть прецедент Васильевой. После этого нашумевшего дела, которое, кстати, еще ничем не завершено, можно ли рассчитывать на то, что это может привести к какой-то реформе? Или в ОФСИН, или в нашей судебной системе, наконец, та реформа, о которой так много говорят. Пожалуйста, кто готов?
Ну, я сказал, что нет, конечно.
Нет.
Я таких надежд не питаю, просто потому что мы прекрасно понимаем, вот уже неоднократно сегодня упоминавшееся дело Сенцова и дело Васильевой, они чем схожи? Это оба политические дела. Оба, независимо от того, что в одном случае там речь просто о краже, но мы же понимаем, что решение принималось на политическом уровне по Васильевой. Я не готов сейчас этот уровень описать, я не знаю, но совершенно очевидно, что это высокий уровень, и это было политическое решение. Почему ее не посадили, более-менее понятно. Мы своих не сдаем. Вот так формулируется этот тезис. Мы
5 лет впаяли свои.
Опять, ну,
а вы вспомните, что генеральная прокуратура, не помню, там генеральная или просто прокуратура, да, кто представлял гособвинение, если я не ошибаюсь, они 8 лет условно попросили. Да.
8 лет условно.
Да.
Условно.
Суд дал потом все-таки 5 лет реально. А первый звонок-то он был тогда еще, да, перед празднованием 70-летия Победы, да, попросили 8 лет условно.
Мы же понимаем, что там шли какие-то войны по этому поводу, там шли, ну это же очевидно совершенно, что это не просто так. Прокуратура, вы вообще вспомните, когда у нас суд дает больше, чем просит прокуратура? Вообще так бывает? Что прокуратура просит условное, а суд дает реальное. Это вообще...
Такое было. Как.
Вы знаете, наверное, это было.
Вы знаете, когда вот вы сравниваете два дела, я бы, наверное, даже их не сравнивал. Почему? Потому что мне их сложно сравнивать. Я второе дело вообще не знаю. То есть я не знаю, если честно, кто такой Сенцов, что он сколько сегодня получил.
Я был у него, встречался.
Нет, я не знаю, я про себя говорю, да, поэтому... И думаю, что огромное количество людей, других граждан, которые не занимаются правозащитой, они не знают, кто такой вот тот человек, который сегодня получил, если сколько вы, 20 лет сказали,
20
да?
лет строгого да. режима.
То есть я его не знаю. А вот Васильеву, получается, знает практически вся страна. И подчеркиваю, не просто ведь так знает. То есть если бы Васильева корректно себя бы вела с момента, как ей было предъявлено обвинение, или как она была заподозрена в совершении преступлений, то этого бы не было. Ведь обратите внимание, никто сейчас не вспоминает сахалинского губернатора, у которого там ручки нашли там за десятки миллионов рублей и все, да? Ведь он же себя корректно ведет.
На самом деле,
тише, воды, ниже травы.
Не вспоминают, потому что федеральные средства массовой информации огромное внимание уделяли делу Васильевой. И минимальное внимание.
А может быть, она просто поводы
подавала. Но он клипы не снимает, стихи не пишет. Как
ну, что, во-первых, что он снимает, он режиссер. Но вообще разница между этим...
Вы про Сенцова, хорошо.
Про Сенцова, да. Человек получил 20 лет строгого режима. 20 лет.
Валерий Васильевич, к вам вопрос. Вы человек многоопытный, многомудрый, правозащитный. На что мы можем рассчитывать-то?
А я рассчитываю то, что действительно здесь общество и журналисты, и правозащитники, и общественная наблюдательная комиссия действительно должны, оттолкнувшись от этого случая, поставить серьезный вопрос. Хватит нас дурачить. Вот понимаете, то, что случилось с Васильевой, нас дурачили откровенно. Это, в общем-то, оскорбительное поведение со стороны власти по отношению к обществу. Сможем ли мы чего-то добиться? Мне кажется, что да. Мне кажется, что да, потому что они вели себя слишком, мягко говоря, неосторожно. Ну, я уж не говорю о нарушении закона, не допустили ОНК, а потом они дали людям основания предполагать, а был ли мальчик, а была ли девочка, точнее, Васильева в этой колонии. Не они дали... нам дали большие вообще сомнения и аргументы в их недобросовестности, в их такой политике, позиции, когда они правом пренебрегают.
Я бы даже иначе сформулировал. Нам не дали ни одного основания, чтобы полагать, что Васильева действительно несет какое-то наказание. Да, сейчас Антон Цветков хотел...
У меня вопрос. Да. Можно я просто задам вам вопрос?
Александр Рыклин вот спрашивает Антона Цветкова.
Вот господин Борщев сейчас предположил, что, возможно, Васильевой не было в колонии. Вот чтобы начальник колонии закрывал такую историю, когда человек должен у него сидеть, а его там нет, какой уровень, в принципе, должен быть этого?
Александр, это казус графа Монте-Кристо, да. Он бывает часто, в течение многих лет. Нет, не часто,
он бывает часто тогда, когда это все тишина.
Тишина.
Это одно дело. Когда тишина, это одно дело, да. Я все-таки уверен, мое убеждение, что в колонии была Васильева, потому что, знаете, это...
А зачем, если это цирк с отпусканием?
Ну, вот в чем смысл? А мне кажется, где-то шли... Вот мое мнение, к сожалению, как мне кажется, кто-то пошел у нее на поводу. Вот кто-то пошел у нее на поводу. Или у кого-то на поводу. Но поверьте, чтобы сделать так, чтобы была там не Васильева, значит, это надо согласовать с несколькими ведомствами. По этому резонансу. По-любому ФСБ наверняка приезжала, проверяла, да? Органы прокуратуры наверняка приезжали, проверяли. И договориться так, или дать команду, чтобы никто об этом потом не рассказал, это, ну, сложно в современных условиях.
Да, я
сделаю прогноз просто... один. Да, знаете, да, если можно, я все-таки сделаю прогноз один. Конечно же, мы сделаем все от себя зависящее для того, чтобы разобраться по существу. Я даже не исключаю и, скорее всего, даже убежден, что мы выявим определенное нарушение. Да, наверное, мы выявим определенное нарушение.
Процедурные.
Но я вас уверяю, и вспомните потом мои слова, что уже с понедельника эту историю начнут забывать.
Конечно.
Эту историю начнут забывать, потом возникнет новая какая-то история, и она всем будет неинтересна. Вот это, к сожалению, грустно, потому что почему еще люди возмущены, да? А когда они видят, что есть определенная, скажем так, несправедливость, я опять же подчеркиваю, называет это несправедливость, хотя мог бы назвать другими словами, да? Так вот, когда они видят такую несправедливость даже на таком заметном деле, который у всех на слуху, они думают, что же происходит в других ситуациях, которых мы не знаем.
Слушайте, я
запущу... Они обоснованно так думают?
Запущу голосование сейчас для того, чтобы понять вообще настроение аудитории. Для вас, вот как для гражданина Российской Федерации, обращаюсь я к слушателям, принципиально важно понять, что же реально произошло. Сидело, не сидело. Кто настаивал, что были такие условия? Для вас это принципиально важно. Это вопрос жизни и смерти вас, как гражданина Российской Федерации. Да. 134-21-35. Ну и откровенно говоря... Нет, потому что у вас масса других забот, другие приоритеты, и дело Васильевой вам уже неинтересно, потому что, возможно, и так все ясно. Это 134-21-36. Для вас принципиально важно, как для гражданина Российской Федерации, выяснить, что же там реально произошло. Там по чьей указке, с чего ведомо, это 134-21-35. Но, откровенно говоря, это не вопрос первой значимости для вас лично. Это 134-21-36. Наше голосование началось, еще один звонок успеем принять. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, а как вы оцениваете работу дирижера? Ведь смотрите, как умело надо было скоординировать прокуратуру, следствие, судей, службу исполнения наказаний, наверное, даже вот правильно кто-то говорил, и даже ФСБ. И ведь все сработали, ведь это надо оценить. И как вы думаете, авторитет власти вот это дело добавит? Не отразится ли это на ближайшем голосовании, скажем, на выборах Госдумы? Спасибо.
Спасибо. Авторитета нет, не добавит, на выборах нет, не отразится. Но это мой комментарий. Да, пожалуйста, у кого-то могут быть другие мнения.
Ну, вы знаете, комментировать что-то здесь это достаточно сложно, потому что каждый, наверное, сам для себя даст ответ. Я единственное, что хочу сказать, вот кто мне понравился во всей этой истории, это адвокат Васильевой, да. Хасан Бароков, по-моему, да, у него фамилия, да, если да. Я не ошибаюсь. Я с ним пересекался, общался. Вот мне показалось, он достаточно компетентным человеком. И несмотря на то, что он защищал человека, который был, ну, мне неприятен именно личностно, да, но вот как адвокат, как он себя вел, вот, мне кажется, достаточно профессионально он себя вел.
Да, пожалуйста, это Антон Цветков был, Александр Рыклин.
Ну, понимаете, мне кажется, что...
Хотя, извините... А его роль, какая была здесь, в этом процессе, конечно, сложно сказать, да, потому что на уровне адвоката то, что происходило, наверное, конечно, это не уровень адвоката.
Ну, конечно, нет. Адвокат выполнял свои прямые обязанности и пытался в меру своих возможностей противодействовать обвинению, как это обычно бывает. Ну, мне кажется, что для общества крайне важно выяснить, что происходило в этом деле, потому что оно резонансное, оно громкое. Вся страна действительно о нем знала. Насколько обществу сегодня будет важно понять? Ну, знаете, вообще, наше общество сегодня пребывает не в вполне здоровом состоянии. Оно, в общем, тяжело больно по самым разным причинам. Нормально действующему обществу очень важно выяснять такие вещи. Очень важно. Это способствует... какому-то равновесию.
Политический ландшафт, вы верите, что это изменит?
Как-то? Слушайте, политический ландшафт сейчас. Это точно не изменит. На это выборах Александр точно Ки. Не отразится.
Да нет, я сказал, забудут сейчас. Все уже на следующий
день. Валерий Борщов. К сожалению, да, действительно, Валерий память Васильевич. Коротка, но я все-таки думаю, что в нашем кругу профессионально мы зададим вопрос депутатам. Депутаты в соответствии с 24-й статьей УИКа имеют право беспрепятственно посещать любое место принудительного содержания. И если в обществе такой резонанс, если в обществе такой вопрос, почему, ну, у нас, как членов УНК, ограничены возможности, мы не да. могли в домашнюю, в квартиру прийти, депутат мог прийти, у него есть полномочия. Почему ни один депутат, зная, что его избиратели по этому поводу волнуются, не пожелал вообще поинтересоваться, прийти на его запрос, не тянули бы так, как вот Антону тянут, они обязаны были в 10 дней ему ответить. Нет, не сделали они. Я так полагаю, что те люди, которых эта история оставила неравнодушными, действительно должны связать с политическим ландшафтом, что вот депутатский корпус, который сегодня ныне, он в данном случае проявил безответственность и некомпетентность. Я считаю, что они должны были проконтролировать ситуацию. Поэтому на выборах это надо вспомнить.
Да, но депутаты сейчас с народом. Депутаты так же, как и народ, возмущаются. Поэтому теоретически с них уже...
А что возмущаться? Говорить. Ты пойди. Это возьми машину и приезжай в Молочный переулок. Какие проблемы?
Иногда намного проще посидеть дома и запустить какую-нибудь инициативу интересную, да?
Конечно. Это гораздо увлекательнее, потому что тут же отреагируют журналисты. Слушайте, голосование я останавливаю и подвожу итог. Если верить нашему нерепрезентативному голосованию, поскольку здесь мы спрашиваем мнение нашей аудитории, то результат следующий. Для 91% это принципиально важно. Это вопрос жизни и смерти.
Ну, отлично. То
есть достало, надоело. Вот эта пощечина такая хлесткая и звонкая, она прозвучала довольно внушительно. 91% говорит, что для них это принципиально важно, и 9%, ну, честно признаются, что нет. Это не вопрос первой значимости для них лично. Но из комментариев быстро пройдусь по ним. Лиза пишет. Народ безмолвствует. А почему он молчал? Знал, что все бесполезно, а завил по этому поводу. Нет, спасибки, пишет Лиза. Александр, ничего нового тут нет, к сожалению. И, кстати, он не один, который формулирует именно так. Ничего нового тут нет. Нашему обществу на все глубоко наплевать, кроме денег и развлечений, пишет 654-й. Ну и, уважаемый представитель народа, не хотите вы работать, замечает 85-й. Это комментарии наших слушателей. Тут масса и других вопросов, на которые мы не успели ответить. Спростите уж всем, кто писал. На всех времени не хватило, но с нами сегодня был Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации, Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, и Валерий Борщов, правозащитник, член Московской Хельсинской группы. Спасибо за участие, приходите еще.
Спасибо вам.
Спасибо.